В этом видео мы продолжим изучение истории церкви. В частности, мы поговорим о политике Римской империи по отношению к христианству, а также о деятельности апологетов. Если какая-то религия не согласовывалась с римским языческим обществом, то она была обречена на преследование, поскольку римские власти переживали за то, чтобы не вызвать со стороны своих богов гнева. Поэтому христиане часто преследовались как инакомыслящие. Христианство рассматривалось как угроза для всей структуры, социальной структуры Римской империи. Поэтому они считались врагами общества, врагами Рима, по сути. В чем обвиняли чаще всего христиан? В первую очередь, как уже упоминалось ранее, в атеизме. Христиан обвиняли в том, что они отказывались поклоняться видимым богам, у них не было видимых образов. И кроме того, их обвиняли в том, что они не признавали императора богом и отказывались как следствие ему поклоняться. Апологеты или защитники веры, это церковные деятели, которые занимались защитой христианства от нападок со стороны светского языческого общества. Эти люди отвечали тем, что императору необходимо не поклоняться, но служить. Что христиане, собственно, исправно и делали. Они отличались тем, что они платили налоги, они вели лояльный образ жизни по отношению к императору, до тех пор, пока это служение императору не противоречило их вере. Они говорили о том, что лучше всего, то есть апологеты говорили, лучше всего служат те императору, кто молится за него, единому истинному Богу. Кроме того, христиан обвиняли в нечестии, в иррациональности, то есть говорили о том, что их вера, их убеждения несостоятельны, противоречивы. Далее их обвиняли в инцесте, потому что они приветствовали друг друга и считали один другого братом и сестрой. Это, естественно, было неправильно воспринято в римском обществе, поэтому их обвиняли в аморальности. И, наконец, их обвиняли в каннибализме, поскольку они учили и верили, что они едят тело Христова и пьют его кровь. Светское общество, которое не понимало иудейского контекста, в рамках которого была учреждена вечеря Господня, неправильно, превратно понимали христиан и обвиняли в аморальности. Кроме того, что их обвиняли в каких-то вещах, которые противоречат или не согласуются с моральными устоями того сообщества, и еще и их обвиняли в некоторых вещах, которые противоречивы. И в целом их мировоззрение подвергали критике из-за того, что оно не согласовывалось с философией того времени. Первый апологет, на которого мы обратим внимание, является Иустин Мученик, или как его еще называли, Иустин Философ. Он был до своего обращения странствующим философом, странствующим в том смысле, что он искал истину. Он начал с поисков истины в стоицизме, потом он переключился на платонизм, затем на числовую философию Пифагора. Он рассказывает в одном из своем труде, что как-то он шел по берегу моря и встретил одного старца, с которым он беседовал. Этот старец оказался христианином, от которого Иустин и узнал о христианстве и его сути. Иустин познал христианскую истину и нашел мир, которого очень долго искал. Но при всем этом Иустин не отказался от философии. И до конца своих дней он продолжал носить мантию или плащ философа. И при помощи философии он пытался объяснить многие вещи для окружающего его общества на понятном языке, используя известную для них терминологию и категории. Он использовал философию в апологетических целях, то есть для того, чтобы защищать христианство от разного рода нападок. Он говорил о том, что светская философия многое позаимствовала у христианства. Другими словами, все то, что встречается ценного у светских философов, скажем, у Платона, Аристотеля и других, является то, что позаимствовано у христиан. То есть он считал, что философы на самом деле цитируют или опираются на идеи христианства. Поэтому он обвинял их в неоригинальности. Кроме того, он говорит о том, что христианство – это и есть, собственно, истинная философия. Вот когда человек приходит ко Христу, он становится истинным философом, то есть тем, который обрел истину. Его называли не зря первым философским теологом. То есть он пытался интегрировать философию в теологию или использовать ее для того, чтобы выражать теологию в понятных категориях. Вот что писал Иустин в первой апологии. «Мы везде стараемся прежде всего платить подати и повинности поставленным от вас чиновникам». Это он пишет римским властям. «Ибо такова его заповедь». В одно время подошли некоторые и спросили его, «Должно ли платить кесарю подать?» Он отвечал, «Скажите мне, чей образ на этой монете?» Они сказали, «Кесаря». Он на это ответил им, «Итак, отдавайте кесарево кесарю и Божье Богу». Поэтому, хотя поклоняемся единому Богу, но в других отношениях, и вам охотно служим, признавая вас царями и правителями людей, и молясь о том, чтобы вы при царской власти были одарены и здоровым суждением. Иустин обращается к светским властям для того, чтобы сказать о том, что христиане на самом деле не против Рима, но они созидают своим поведением отношением к римской цивилизации. Известно, что Иустин принял мученическую смерть около 162 года. Позиция Иустина по отношению к культуре его времени была неоднозначно воспринята другими христианами и мыслителями, поскольку многие церковные писатели и авторы были очень радикально настроены против философии и всего того, что включает в себя культура Римской империи. И вот поэтому некоторые мыслители считали, что философия ничего не имеет общего с христианством, и поэтому ее нельзя использовать ни в какой мере в богословских суждениях. Иустин, напротив, считал, что философия может быть полезной в том плане, что она помогает точно формулировать богословие, веру христиан. Тертуллиан, о котором мы больше позже подробнее поговорим, наоборот, говорил, что у церкви нет ничего общего с этим миром, с философами. Он говорил, что общего между Афинами и Иерусалимом, что общего у Академии и церкви. То есть он был против того, чтобы обращаться к тем или иным идеям у философов, чтобы заимствовать что-то у философов. Следующий апологет – это Тертуллиан. Тертуллиан стал христианином в 40 лет. Его считают одним из западных отцов богословия. То есть он был одним из тех, кто начал писать по-латински, на латинском, и развивать латинское богословие. У него было юридическое образование, у него был юридический склад ума. И это очень повлияло на то, как он излагал свои мысли. Как я уже говорил, апологетика, защита веры, сводится не только к защите христианства от внешних раздражителей, но также и фокусируется на том, чтобы сохранить ортодоксальность учения, чтобы учение было истинным и не подвергалось извращению из-за ереси. Тертуллиан занимался именно вот этим вот вторым аспектом. То есть он противостоял ересям, которые угрожали церкви изнутри. И поэтому он написал целых 5 книг против Маркиона, о котором уже говорилось, который считал, что Бог Ветхого Завета не является Богом Нового Завета. Вся апология или тезис ключевой Тертуллиана сводился к тому, что еретики не имеют права даже вступать в дискуссию с церковью. У еретиков нет права на Библию и ее толкование. Поэтому он прибегал к тому, чтобы упрекнуть их на то, что гностики и другого рода еретики не имеют права на Библию. И они не могут ее толковать. Это право есть у церкви, которая имеет апостольский авторитет, которая имеет преемственность или связь с апостольским учением. В своей аргументации Тертуллиан обращался скорее к риторическим приемом, чем логике, и нередко использовал сарказм по отношению к своим оппонентам. К Тертуллиану принадлежит фраза, известная в христианских кругах: «Чем более вы истребляете нас, тем более мы умножаемся. Кровь христиан есть семя». Тертуллиан говорил о том, что чем больше люди умирают, чем больше гонений, тем больше христианство распространяется по этому миру. Я уже упоминал о том, что он считал, что Афины или философские школы никакого отношения не имеют к христианскому символу веры. Поэтому он отрицал, напрочь отрицал какую-либо связь с философией. Но, как известно, как утверждают современные исследователи, даже Тертуллиан в своих апологиях не раз обращался за помощью к философии. Он использовал философию, сам того не ведая или не отдавая себе в этом отчет. Известно также, что Тертуллиана никогда не называли святым или отцом церкви, потому что на поздних порах своего творчества он перешел из кафолической или единой церкви, тогда еще не было ни католиков, ни протестантов, он перешел к монтанистам. Это религиозное движение, которая учила тому, что в последнее время Бог говорит, особенно через Монтана, руководителя или предводителя этого движения, и двух пророчеств, которые изрекали новое откровение. Конечно, это учение не учило прямо чему-то еретически, но в нем содержалось учение о том, что откровение продолжается, и Бог в те дни говорил именно через этих трех лидеров. Несмотря на то, что Тертуллиан оставил кафолическую или единую церковь, он продолжал борьбу с ересями, и он написал один из очень известных трудов, как «Против Проксея», в котором он выразил некоторые свои идеи в отношении Троицы. Как многие ученые говорят, Тертуллиану принадлежит вот эта вот известная формула: одна сущность и три лица или личности. Тертуллиан внес очень большой вклад в развитие западного взгляда или модели учения Троицы. Он очень много сделал, особенно в борьбе с ересями, и в частности с гностицизмом, отрицание того, что Иисус Христос, если говорить о Христе, был вне тела. У него не было тела, он казался человеком. Кроме того, Тертуллиан оказал глубокое влияние на понимание первородного греха на Западе. Надо сказать, что его концепция находилась под влиянием стоической философии, что обусловлено, скорее всего, воспитанием и его образованием. В целом можно сказать о том, что вся его богословская система или взгляды находились в той или иной мере под влиянием тех или иных богословских школ, несмотря на то, что Тертуллиан категорически отказывался это признавать. Он, как я уже отмечал, был против философии в принципе как таковой. Однако, так или иначе, он прибегал к тем или иным риторическим, логическим приемам и Используя эти инструменты, во многом повлиял на формирование и ход развития истории богословия. Говоря о первородном грехе, Тертуллиан полагал, что душа материальна, и что родители человека одновременно порождают душу вместе с телом, в силу чего у человека появляется склонность или передается склонность к греху, как у Адама, или как мы называем сегодня первородный грех. Таким образом, человек от рождения является носителем этого греха и находится под влиянием его. Во многом это повлияло на взгляды последующих богословов, которые во многом следовали логике Тертуллиана. Итак, делая вывод, можно сказать, что Тертуллиан, как и многие другие апологеты, использовали по большей части философские аргументы, что позволяло им бороться на логическом, риторическом уровне с ересями и ересиархами. Они были не столько богословами, сколько философами, которые боролись с вызовами, с которыми сталкивалась церковь того времени.